Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале Радио Аврора. Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы 8-го созыва Юрий Афонин. Юрий Вячеславович, здравствуйте!
Приветствую вас! Рад встретиться вновь в эфире.
Юрий Вячеславович, сегодня у нас, как всегда, с вами в передаче «Политвопрос». Вопросы от подписчиков информационного агентства «Аврора». Самый первый вопрос будет у нас такая громкая победа КПРФ. На днях члены Оренбургского отделения КПРФ одержали победу в Конституционном суде. Заголовок статьи про эту победу звучит так: «Коммунисты сражаются за демократию». Расскажите, пожалуйста, про эту победу и собирается ли КПРФ масштабировать подобную деятельность?
Если взять избирательный процесс, то помимо самих выборов, момента голосования, ведения агитационной пропагандистской кампании, в современных условиях часто выборы сводятся к борьбе технологий. И основные технологии, конечно, используются грязные технологии против нас, Коммунистической партии Российской Федерации. Вообще в стране созданы большие группы юристов, провластных юристов, их насчитывается там сотни, задача которых еще до начала избирательного процесса или же изменением регионального законодательства, или каких-то подзаконных актов или постановлений создать препятствия для регистрации сильных кандидатов. Ну, мы понимаем, на федеральном уровне принят закон, который ограничивает возможность участия кандидатов в губернатора через пресловутый муниципальный фильтр, а на местах много разных злоупотреблений. И мы вот в целом ряде регионов встречаемся с тем, что наших кандидатов по надуманным предлогам не регистрируют, не допускают. Могу сказать, что в Оренбургской области у нас очень сильное региональное отделение, Максим Амелин возглавляет, хорошая группа юристов, и они последние несколько лет сталкивались с различными, ну, на самом деле, вопиющими случаями, когда наших кандидатов не допускают до выборов. Этот случай очень показательный. Наших кандидатов по надуманным предлогам, тут какая-то запятая, здесь какое-то слово не дописали, не допустили до выборов на муниципальном уровне в Оренбургской области. Наши товарищи в суде доказали правомерность регистрации, но пока шел суд, пока избирком затягивал процедуру, связанную с принятием окончательного решения, прошли сроки, которые установлены законом, регистрации кандидатов. И суд де-факто признал неправильным не регистрацию кандидатов, но избирательная комиссия на основании федерального и регионального закона отказалась наши товарищи регистрировать, потому что прошли сроки. Но мы же понимаем, что на самом деле против нас использовали технологию затягивания, незаконного снятия. Суд поддержал нашу позицию, но кандидаты оказались вне возможности участия в избирательном процессе. Часто у многих уже после окончания выборов нет никакого интереса, а что судиться, вы понимаете, власть, что можно сделать и так далее. Для коммунистов, для наших сторонников, союзников борьба за чистоту выборов, за соблюдение законодательства является принципиальным. Мы многие юридические судебные процессы доводим до конца на протяжении нескольких лет. Так вот, наши оренбургские товарищи, конечно, при поддержке Центрального комитета, лично Геннадий Андреевич Зюганов, мы занимались юридической службой, пройдя все инстанции, дошли до Конституционного суда, и Конституционный суд принял совершенно правильное правовое конституционное законодательное это решение, которое позволит теперь не использовать эту технологию, которая и раньше, и в других регионах использовалась. То есть незаконно снимают, суд восстанавливает, а уже можно не восстанавливать кандидатов, и они оказываются за бортом. Конституционный суд сказал: ребята, в случае, если суд определил незаконное снятие кандидатов с выборов, вот эти вот сроки регистрации, вне зависимости от существующей нормы, должны продлеваться, и законодатель обязан внести. А после этого решения суда, даже если федеральный законодатель не внесет, суды по искам нашим будут обязаны исходить из решение Конституционного суда. То есть, на самом деле, борьбой наших товарищей в этом направлении мы допустили, условно говоря, сохранение десятков, а может быть сотен, а может быть тысяч, кандидатов, оппозиционных кандидатов на всех выборах, потому что технология, которая применялась в Оренбургской области, она была распространена во многих регионах. На самом деле она максимально стала расползаться и по другим регионам. Потому что власть, когда видит, удается удачно, не допустить кандидатов, используя технологию, ее можно масштабировать и на другие регионы. Поэтому я считаю, что знаковая победа демократии, народовластия, благодарность Оренбургскому областному комитету, Максиму Амелину, всем юристам, я их знаю, всей команде, которая занималась. И мы не только в этом направлении, но по целому ряду других направлений будем добиваться справедливости. У нас в Конституции написано, что Россия правовое государство, и закон должен торжествовать, а не технологии или какие-то люди, которые имеют какие-то властные рычаги, пытаются исказить избирательное законодательство.
Это же не первый такой случай, которым государство пользуется, чтобы убрать КПРФ с выборов. Как вы считаете, почему такое вопиющее отношение именно к КПРФ?
Ну, смотрите, на самом деле на региональном уровне в первую очередь кроме КПРФ нет реальной оппозиционной партии. Посмотрите, как строится избирательный процесс в регионах, когда там многие руководители политических партий фактически находятся в прямой зависимости от местных администраций. Да? И только представители КПРФ занимают твердую, принципиальную, жесткую позицию по многим вопросам. Но, с другой стороны, КПРФ всегда является очень конструктивной такой силой, которая работает в интересах людей. Вот мы Оренбургскую область взяли. Ведь на самом деле наша партийная организация действительно очень многое делает для решения вопросов людей в Оренбургской области. Нинсана Ацтанина, наш депутат Государственной Думы, председатель комитета, она представляет Оренбургскую область. Она очень популярный политик, потому что она работает, помогает, ставит жесткие вопросы, часто критикует очень жестко власть. Почему не допустили, например, в Оренбургской области нашего кандидата, первого секретаря Орского регионального отделения Гудамарова, депутата законодательного собрания, до выборов через муниципальный фильтр? Потому что он очень популярный человек в Орске. Он провел большую работу вместе со своими товарищами, еще и в преддверии, значит, всех вот этих вот избирательных процессов. Потом трагедия, которая разыгралась. И наша команда, коммунисты, помогали жителям, но и выявляли те недостатки, недоработки, которые были у власти. Поэтому, видите, и опять же еще раз подчеркиваю, Оренбург очень сильное региональное отделение. Власть нас боится, понимает, что есть серьезная поддержка среди населения, ну и пытается как бы создать максимальные препятствия. Но, понимаете, это все крючкотворство, это все ситуативно. На самом деле, сейчас-то главная задача развитие регионов, развитие муниципалитетов, развитие, значит, Российской Федерации, достижение победы. Вот мы, кстати, с вами коснулись одной правовой темы, которая связана с действительно серьезной победой в Конституционном суде. Но я хотел бы сейчас еще раз затронуть еще одну серьезную победу. Я считаю, что победа здравого смысла, во многом победа КПРФ и победа нашего лидера Геннадия Андреевича Зюганова, который в эфире и телевидении не раз об этом говорил, и который, выступая на завершающем заседании Государственной Думы, об этом сказал. Фактически уже под окончание сессии, перед Новым годом, была попытка провести закон о реформе, а мы считаем, что разрушение системы местного самоуправления, так называемый закон Клишеса-Крашенинникова, да, который разрушает сложившуюся систему муниципальных органов власти. Она что, фактически переход на одноуровневую систему, это создание колоссальных проблем и в системе управления на местах, и огромного проблема для людей. Тем более эта система худо-бедно работает. Нам говорят, это диск, какое-то сокращение чиновник. Ну, мы уже прекрасно понимаем, что людям даже в не таких огромных территориях, как та же, например, Якутия или Красноярский край, для того, чтобы получить справку, получить документ, пришлось бы ехать за 300 километров. Мы же видели, что было с оптимизацией здравоохранения и образования, да, когда закрывали школы, детишек возили там за 50-60 километров, или роженица за 120, и некоторые действительно такие поездки даже на скорой помощи заканчивались трагедией. Да, а сейчас давайте все уберем, где-то что-то проще управлять. Да, проще управлять. И хотели протащить эту реформу. Но Государственная Дума, кстати, и Володин достаточно активно отреагировал, отдать должное Вячеславу Викторовичу. И, конечно, позиция Геннадия Андреевича, которую он обозначил на встрече с президентом, с руководством страны, она тоже привела к тому, что этот закон сейчас отодвинут, снят с рассмотрения для доработки. Тем более, если посмотреть на систему местного самоуправления многоуровневую, есть прекрасные примеры, что эта система работает. Вот взять Республику Татарстан. Ну, а это одна из самых образцовых республик, вообще регионов нашей страны. засеянные поля, все благоустроено, значит, развивается промышленность, многие каноны остались в управлении советской власти, совершенно четкая преемственность от бывшего главы республики Шаймиева к нынешнему, одному из лучших глав регионов страны, Миниханову, да, у них система, зачем им ломают систему, которая принимается людьми, которые достаточно выстроены. Это тоже серьезная победа. Серьезная победа и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения правового поля. Поэтому, на самом деле, наши слушатели и зрители должны понимать, что борьба партии, она многообразна. Это не только, значит, протестное движение, это не только донесение до населения нашей позиции, но это думские трибуны, это суды в интересах здравого смысла людей в первую очередь и защиты демократии, конституционного строя. Поэтому мы эту работу продолжаем, а дальше и будем наращивать. Например, вот один из таких основных планов нашей партии, фракции уже после Нового года внесение и более широкое обсуждение нашего избирательного кодекса и внесение закона о конституционном собрании. Мы его вносили, мы считаем, что оно должно быть внесено и для серьезного обсуждения, в том числе и демократизации избирательных процессов. Поэтому борьба и работа в этом плане продолжается.
Следующий вопрос от подписчика. Активисты Новосибирского отделения КПРФ собрали 10 тысяч подписей за национализацию энергетических систем и ЖКХ. Есть ли у этой петиции возможность повлиять на национализацию в Новосибирской области, а затем и по всей стране?
Мы благодарны нашим новосибирским товарищам, коммунистам во главе с первым секретарем Анатолием Евгеньевичем Локтем. Это наш товарищ, серьезный руководитель. Вы знаете, он два срока был мэром города Новосибирска, член президиума Центрального комитета и депутат. Очень опытный. Мы с новосибирской земли начали вот эту вот работу. На самом деле, вы что понимали, что вопрос, связанный с системой жилищно-коммунального хозяйства, это вопрос очень важный, потому что еще даже в 90-х годах мы понимали, что передача из рук государств ключевых отраслей, а жилищно-коммунальное хозяйство является ключевой отраслью, так же, как энергетика в частные руки, ни к чему хорошему не приведет. Помните, Чубайс разрушал энергетическую систему, нарезали, и сколько проблем, да, в системе электроэнергоснабжения. Хотя потенциал, заложенный советской властью, и план ГОРЛО, известный ленинский план, это действительно грандиозный прорыв, которого не было во всем мире. Также система жилищно-коммунального хозяйства. Она в советское время туда вкладывали огромные средства. Потом решили, что отдать все это частнику. И началось, да, там в советское время все какие-то, кто-то ругал ЖЭКи и так далее, но мы же понимаем, что нынешние вот эти частные компании во многом, в отличие от советских, значит, системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, даже ЖЭКов, они же во многом, их задача только собрать деньги, не выполняя какие-то серьезные работы. Ну и в любом случае никакой частник не сможет провести капитальный ремонт сетей. А любая сеть, любое оборудование имеет физический износ. Все было создано советской властью, мало что обновлялось. И вы посмотрите, последние годы в связи с тем, что износ становится очень высоким, там где-то 70-80-90%, начались колоссальные коммунальные катастрофы. Причем это не только какие-то отдаленные регионы, или где зимой большие морозы, но вы помните, какой был серьезный коллапс в прошлом году в Московской области. И, к сожалению, эти проблемы могут быть. А что частник сделает? Ничего частник без государства не сделает. Кстати, мы при обсуждении бюджета, когда Геннадий Андреевич и фракции встречались с премьер-министром, мы говорили о необходимости модернизации. И впервые заложены средства. Но это, понятно, совершенно не те средства, которые требуются для полностью переформатирования, изменения вот этой системы. А это частник, поэтому, конечно... Конечно, государство должно вернуть командные высоты в этом направлении. Почему? Потому что от системы жилищного коммунального хозяйства обеспечения, значит, теплом, газом зависит, вовремя проведенный ремонт зависит безопасность людей. И частник не справляется, потому что частник, к сожалению, во многом задача получить прибыль. Государство реализует государственные функции, поэтому инициатива национализации этой сферы, она назрела. Наши товарищи выступили с инициативой. Я знаю, что многие поддержат это. И мы, кстати, эта тема тоже будет звучать в рамках нашего общероссийского партийного собрания, конференции большой, которую будем проводить с нашими сторонниками, союзниками и со всеми региональными отделениями 24-го декабря, потому что это острая очень тема. Кстати, есть еще одна тема, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством. Геннадий Андреевич об этом тоже говорил. Например, в целом ряде регионов, это вот последний пример, Свердловская область. Ну, что происходит? Региональные власти говорят муниципальным, пусть ваши депутаты выходят с инициативой с мест, типа просьба к региональным властям. Региональные власти, я так понимаю, боятся сами проявлять эту инициативу. Дескать, надо повышать тарифы. А там тарифы на 18, на 20%. Вы представляете, когда и так колоссальная инфляция, когда уровень жизни населения не растет. Типа давайте органы местного самоуправления, местные думы, которые в большинстве полностью подконтрольны власти, состоят из единороссов, вы инициируете. Ну, а региону придется согласиться. Но мы же понимаем, это такое, все это как выглядит. Да, и такие инициативы есть. Мы тоже их и озвучиваем, и против этого боремся. Поэтому система ЖКХ, она требует государственного управления. В систему ЖКХ необходимо серьезные средства для ее модернизации. Но, конечно, это никакой частник с этим не справится, это очевидно.
Юрий Вячеславович, а помимо энергетической области, как вы думаете, что нужно национализировать?
Слушайте, ну, на самом деле, мы всегда выступали о том, что крупная промышленность, стратегические отрасли должны быть под контролем государства. И пример того же Китая, где активно развиваются разные формы собственности, где колоссальные частные, крупные, мощнейшие предприятия с многомиллиардными оборотами, все командные высоты находятся у государства. Я вам привел пример разрушения системы энергетической, единой энергетической системы по лекалам Чубайса, ничему хорошему не пришли. Я привел вам пример, насколько деградировала система жилищно-коммунального хозяйства. Да? Но, с другой стороны, когда наши оппоненты говорят, коммунисты опять призывают к национализации, дескать, чуть ли это гражданская война, это страшилки и пугалки. Таких страшилок и пугалок было очень много. На самом деле сейчас и Генеральная прокуратура по целому ряду направлений, по целому ряду крупных предприятий, я могу сказать, там уже порядка 100, да, когда обращается суд о признании незаконным приватизации, передачи частной собственности стратегических предприятий, оборонных предприятий. Да. Вот, кстати, обсуждая оборонку, тоже очень интересный момент. Понятно, что ключевые оборонные предприятия должны быть у государства. Ну, через систему государственных предприятий, тот же Ростех, например, и так далее. Но я же могу сказать, что знаю многих руководителей небольших частных предприятий, ребят, которые национально ориентированный российский бизнес, производственник, которые на свои средства после начала СВО стали создавать небольшие предприятия, связанные с производством тех же беспилотников. Да? Или там есть примеры и других каких-то таких систем, которые очень нужны ребятам, но они более тесно связаны с фронтом, да? То есть это у них прям прямая связь. Привозят, здесь что-то перестраивают, тебе советуют и так далее. Это же тоже примеры. Просто нужно сочетание. Но все ключевые отрасли, нефть, газ, значит, коммунальное хозяйство, энергетика, они, конечно, должны быть под контролем государства. Это очевидно.
Следующий вопрос от подписчика, наверное, самый впечатляющий. В Конгресс США внесли законопроект об изучении в школах опасности коммунизма. Можно ли предположить, что США... а вместе с ними весь Запад до сих пор видит опасность в коммунистах.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Смотрите, вообще, когда вот смотришь на политическую систему Соединенных Штатов, штампы, которые они навешивают друг другу, просто удивляешься. Вот я даже на федеральных телеканалах не раз возмущался, когда тот же господин Трамп, который сейчас победил на выборах в ходе президентской кампании, называл значит, демократов, да, или Харрис коммунистской. Ну, мы же понимаем, что это просто полный бред, это подмена понятий, это совершенно четкие империалисты, что демократы, что республиканцы, да. И у них вот эти терминами, они играют очень активно, да. С другой стороны, есть большая проблема для власть имущих в Соединенных Штатах, и об этом, кстати, один из первых, Десантис тот же, который в своем штате, Флорида, даже тоже принимал региональные законы и призывал бороться с пропагандой коммунизма. И, значит, в учебных заведениях, высших учебных заведениях, у них, кажется, или вводили, или ввели, или должны были ввести в курс, когда старшеклассникам объясняли, как страшно коммунистическая идеология. Да, примерно то же самое, что сейчас они, ну, республиканцы пришли к власти, я так понимаю, они пытаются это все уже транслировать на общий государственный уровень, да, потому что вузы приходят, а там коммунистическая пропаганда, там среда и так далее. А там даже по опросам общественного мнения, там до 20%, которые говорят среди студенчества, молодежи о том, что коммунистические идеи, они очень интересны, они прогрессивны, там, а сторонников социализма еще больше, да, и среди молодежи, ну, вот тот же, например, пример антифашистов, американцев, которые едут на СВО и воюют с нацизмом. Тот же наш Джон Макентайр, которого вы знаете, мы знаем, он же сформировавшийся социалист-коммунист в Соединенных Штатах. И они боятся этой тенденции, потому что будущее принадлежит молодежи. Идет попытка, ну а это же опять как бы наведение тени на плетень, да, те примеры и те подходы, совершенно будет полное искажение истории. Американцы вообще не знают мировую историю. И по большому счету узость вот этой вот специализации, которая дает американская западная система, она очевидна. Им будут рассказывать вообще бредни, сказки о репрессиях в Китае. Когда они говорят, значит, что они будут там говорить о тоталитарных режимах в Никарагуа, не знаю, там Венесуэле, на Кубе, Китае, да, но мы же понимаем, что они в первую очередь будут обязательно использовать колоссально, значит, свои возможности против нашей страны, потому что как бы тут кому кто не относился, но когда читаешь западную прессу, то совершенно очевидно, они многих наших политиков, даже которые не разделяют коммунистическую идеологию, так называют. Даже президент Российской Федерации это в ряде там крупных западных журналов называли большевиком. Вау. Потому что он отстаивает сильную страну, которая говорит о том, что многое, что было в советской системе, надо вернуть, развивать страну. Нашу соединяет тысячелетние там разные периоды развития страны. Ну, представляете, вот как они вот это все. Поэтому это борьба с коммунизмом. Надо понимать, что это борьба с Россией и Китаем, нашим стратегическим союзником. Это идеологическая борьба. И вдвойне обидно, что когда наши геополитические противники борются с коммунизмом, борются через коммунизм с нашей страной, а мы видим, к чему привела декоммунизация Украины, к фактически нарастанию фашизма и нацизма. У нас внутри находятся силы, и достаточно серьезные силы, которые поддерживаются теми или иными представителями власти, которые фактически такую же пропаганду среди молодого поколения, среди населения ведут в нашей стране по лекалам американских, ну, фактически, людей, это преступников, которые поощряют нацистский режим на Украине. Представляете, вот какое, или там различные попытки опять у нас в стране переименования, да? Ревда, наши товарищи, ведут борьбу против того, чтобы памятник Ленина не был восстановлен на площади. Огромный митинг, кстати, там на 300 человек провели в эти выходные. Значит, в Кировской области Геннадий Андреевич Зюганов 18 числа, 18 декабря, открытое обращение к главе города Кирова, где идет попытка переименования улиц, причем улиц с советскими названиями. Да, там мне нравится улица Советская. Там, ну, то есть совершенно названия, которые устоялись и которые воспринимаются людьми как действительно заслуженные там деятели революции. А что, они завтра опять, может, решат там в Кирове попытаться уйти от имени и названия города Киров? Там как-то вятка, когда в ельцинские времена обсуждали. Мы же понимаем, к чему. А десоветизация фактически это начало тех процессов, которые происходят в Украине. Поэтому мы здесь будем за нашу историю жестко бороться. И то, что американцы творят, они боятся пропаганды левых идей, нарастания, изменения американского общества. Но позволять в нашей стране вот этому антисоветизму, а это фактически антисоветизм, он рядом ходит с русофобией, да, но мы не можем позволять и будем жестко все это пресекать, имея те рычаги и возможности, которые есть у нашей партии и фракции.
Следующий вопрос. Ключевая ставка растет с каждым годом, а вместе с ней инфляция. Готовятся ли на законодательном уровне какие-либо инициативы на следующий год, чтобы остановить этот экономический беспредел?
Мы считаем, что финансово-кредитная денежная политика не соответствует вызовам времени. И при обсуждении бюджета в Государственной Думе и выступлении Геннадия Андреевича Зюганова на отчете, значит, правительства мы эти темы затрагивали. Понимаете, я еще раз подчеркиваю, что вот этим вот инструментарием повышения ключевой ставки бороться с инфляцией практически бесполезно. Наоборот, мы входим в замкнутый круг. Почему высокая инфляция? Потому что не хватает трудовых ресурсов и не хватает производимой продукции российской промышленностью. Мы же, вздувая, точнее не мы, а Центробанк, проводя вот эту вот либерально-монетаристскую политику, вздувая ставки, он и приводит действительно к сжатию возможностей для создания новых производств и выпуска продукции. То есть мы вышли вот в замкнутый круг, и они ходят по замкнутому кругу. Это первое. Вторая составляющая, очень важная. Когда мы обсуждали проект Конституции Российской Федерации, изменения, которые были, я, кстати, представлял нашу партию вместе с Олегом Николаевичем Смолиным в конституционной группе, мы говорили о том, что в полномочия Центрального банка и в задачи Центрального банка в первую очередь надо включить пункт, который есть, значит, в обязанностях многих центробанков в мире, у них прописано это, да, отвечать за экономический рост. К сожалению, Единая Россия отвергла это предложение. То есть не просто решать ситуативно какие-то вопросы, часто в оторванности от реального взаимодействия с другими органами власти. А если бы Центробанк отвечал за экономический рост, и это было одним из показателей, я думаю, что для принятия решения о вздувании ключевой ставки они бы очень серьезно подумали, потому что это была бы прямая ответственность. А так не отвечаем за экономический рост. Пусть правительство, пусть кто-то, а мы вот боремся с инфляцией. Невозможно бороться с инфляцией вот только ради цифр. Это комплексная проблема, и проблемы инфляции, они накапливались годами. Потому что никто не уделял внимания, а что и прогнозировал, а что будет с трудовыми ресурсами, каково правильное распределение, какие специальности нам нужны, поощрять школьников и студентов, чтобы они шли именно на эти специальности. Никто не думал. Хаотично рынок все решит. Не может рынок ничего без государства решить. Дальше промышленное производство. Везли товары с Запада, там перекрыли, с Востока, а где свое производство? А в условиях санкций, в условиях ограничений цены растут. Вот и инфляция.
А как решить проблему, которая набралась уже такой безумной инерцией?
Слушайте, на самом деле мы уверены, что ставку даже в нынешних непростых условиях нужно понижать, а не повышать. Необходимо деньги влить в экономику. Эффект через какое-то время будет серьезный. Даже касаясь вот оборонной отрасли. Действительно, есть серьезные программы развития оборонной отрасли. Там льготные кредиты или там субсидии, которые выдаются. Но мы же понимаем, что, например, оборонный цикл – это не просто само производство обороны. У него есть поставщики. И цепочка поставщиков, там вы можете с промышленниками поговорить, там 10-15 предприятий. Но уже на втором или третьем звене, как правило, это предприятие, которое не имеет льготных кредитов и не имеет каких-то субсидий на производство. А для того, чтобы они выпускали продукцию, им надо брать кредиты под 30%, если еще сможешь взять этот кредит. А значит, что идет? Автоматическое удорожание. А если разумный человек понимает, что такие кредиты брать невозможно, за счет чего ты отдашь, это уменьшение промышленного производства, что может отразиться и на оборонной отрасли. Потому что надо отслеживать всю цепочку. Сложный, тяжелейший вопрос, который требует такого обсуждения насколько. Но еще раз говорю, борясь, это то же самое, знаете, как бороться не с самой болезнью, а причиной. Ну, снял температуру, ставку повысил, думаешь, снимешь температуру, а ты создашь проблемы, которые фактически, это серьезное воспаление, которое не будет лечиться. Поэтому у нас твердая, жесткая позиция, что надо просто принимать другие меры.
К неоперабельной стадии.
Нет, ну, мы надеемся, что понимание сейчас главная победа, и для этого необходимо уравновесить все направления и изменить финансово-экономическую политику. Нет, я уверен, что логика, здравый смысл, и в том числе общественное мнение, мнение многих промышленников, экономистов, ну, даст возможность в следующем году все-таки вот эту политику прекратить и перейти на рельсы нормального развития, исходя из интересов государства, исходя из интересов населения, производства, рабочих, а не каких-то догм, мантр. У нас, понимаете, проблема какая? Многие наши чиновники финансово-экономического блока учились по западным методикам, по западным учебникам. Многие в западных вузах.
Или в высшей школе экономики.
Ну, а это же общая система в то время, которая создавалась. То есть, а тебе, когда учили так, ты работаешь по этим нормам, но они показали, что они ложны. И не только в нашей стране, а все, что пытались по их вот этим вот либерально-монетаристскому правилам выстраивать, все же провалилось, обвалилось, и их светочи так называемых экономического чуда, всякие Гайдары, Чубайсы и так далее, они же видели, к чему привели нашу экономику, нашу страну, что десятилетиям приходится разгребать то, что они натворили. На самом деле настоящие преступники.
Следующий вопрос у нас будет последним в этой передаче. Для наших подписчиков и зрителей напоминаю, что мы зачитываем вопросы от нашей аудитории, чтобы потом особо обидчивые люди по судам не бегали и не делали нас виноватыми. Юрий Вячеславович, расскажите, пожалуйста, ваш конфликт с недоисториком Дюковым. Вопрос задает Никита Щелкунов.
Слушайте, я вообще на самом деле не люблю входить в дискуссии, тем более на темы исторические, потому что взгляды разные, формировалось и образование, и знания, ну, у людей под воздействием разных факторов. Я благодарен, что на историческом факультете в свое время в Тульской области у нас преподавали люди, которые имели большой опыт, знания. Я имел возможность именно тогда, еще в раннем студенчестве, познакомиться с трудами Энгельса, Ленина, Маркса, да, а потом это все вымывалось. Но меня, честно говоря, когда я прочитал различные измышления в адрес советской власти, Владимира Ленина, ну, я не мог не ответить, причем, честно говоря, хотелось еще на ряд тезисов ответить, но я просто остановился, потому что понятно, что, ну, уходить в спор с каким-то историком, псевдоисториком и так далее. Человек, наверное, что-то знает, но просто полностью искажается. Я почитал и посмотрел, это идет очернение Советской России, Владимира Ленина. И вот этот спор, он же совершенно, я постарался у себя в постах, двух постах разложить ложности этой темы. Я благодарен Евгению Юрьевичу Спицыну, который эту тему тоже развил в нескольких эфирах, потому что все это придумано. На самом деле, чтобы вы понимали, те, кто оправдывает царский режим или, не дай бог, вообще вот это вот керенское правительство, значит, в день тратили на войну, как говорит Геннадий Андреевич Зюганов, в интересах банкиров Лондона и Парижа, Российской империи 12 миллионов рублей. 12 миллионов рублей. Этот господин стал обвинять, что, дескать, большевики 800 тонн золота, значит, ну, в золотых рублях это где-то миллиард, и была бы индустриализация, значит, с 13-го года по 40-й год в рамках ленинско-сталинской модернизации, процесс индустриализации, значит, промышленное производство выросло в 7,5 раз. Колоссальный рывок. Дальше средства эти. Средства эти использовались в том числе на закупку оборудования, которое необходимо было в Советской России. А дальше с точки зрения помощи там, тому же Ататюрку и Турции, но у нас были общие враги, страны Антанты. И турки серьезно отвлекали, да, вооруженные силы, и на самом деле у нас были достаточно хорошие отношения с ними. А поддержка Советского Союза национально-освободительной борьбы в Китае, сейчас бы этого не было, я думаю, что много вопросов было, да, вообще, каков бы Китай был, не получилось, что Япония полностью, значит, под свою пяту подобрала бы Китай, да, и я знаю, мы с китайскими товарищами имеем тесные связи, межпартийные договоры, они во многом ценят ту поддержку в становлении китайской народной армии и Компартии Китая, которая была оказана советским государством. Кто главные союзники нашей страны? Китай, Вьетнам, страны Латинской Америки, фактически все страны, которым помогал Советский Союз, Советская Россия. Мы закладывали колоссальный фундамент. И средства, которые направлялись, они не были большими, они серьезно ничего бы не поменяли индустриализации, развития государства шло за счет внутренних ресурсов. А когда рассказывают, что чуть ли не это не привело там к событиям голода, да, 32-33 годов, тоже индустриализация интенсивно началась в 28 году, а 32 год я в архиве сидел, изучал, там во многом был связан действительно с колоссальной просто стечением обстоятельств, природные условия, неурожай, плюс вовремя с мест не донесли до правительство, и когда информация пошла, стали приниматься меры, это большая трагедия, но она никак не связана с этим. Поэтому наводит тень на бюллетень. Задача очернить большевиков, очернить Ленина, очернить советскую власть, ну а прославление монархии, которая рухнула из-за просто несовершенства системы, и на самом деле она могла вот это вот разрушение привести к концу нашего государства, если не большевики, это совершенно очевидно. Кстати, царя кто предал? В первую очередь его семья. Часть семьи, ну а как, у него же даже близкие родственники из царской семьи поддержали февральскую революцию. А где были многие генералы? Они тоже, а церковь, тоже многие иерархи церкви предали государя-императора, да, поэтому, а кому-то хочется эту историю забыть, и все, большевики спасли страну. Большевики, Ленин, Сталин не допустили, чтобы наша страна отстала, была побеждена империалистическим блоком, который выдвигал на первый план фашистскую Германию. Поэтому заслуги перед не только нашей страной, миром Ленина и Сталина колоссальны. Мы будем отвечать на всю ерунду и чушь, которая пытается навесить на этих великих людей, используя все информационные ресурсы и вести большую разъяснительную работу. Если моя информация и факты, которые были проведены, кому-то стали интересны и полезны, я очень рад и благодарен еще раз Спицыну и другим историкам, которые поддержали нас в этом обсуждении.
Ну, а нашим зрителям посоветую книгу, если они хотят реально узнать, за что сражались советские люди. Книга называется «Война на уничтожение» историка Егора Яковлева, правда, очень хорошая. Как раз это адекватная, хорошая книга, которая объясняет, за что сражались советские люди. Юрий Вячеславович, большое спасибо. У нас вопросы от подписчиков закончились. Наша аудитория, напоминаю о том, что свои вопросы вы можете задавать под этим видео, в том числе под специальным постом в нашем официальном телеграм-канале. Вы смотрели передачу «Политвопрос». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был первый заместитель ЦК КПРФ Юрий Вячеславович Афонин и депутат Государственной Думы 8-го созыва. Спасибо большое.
Спасибо, до скорой встречи.